Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня вновь у нас очень необычная передача. Встреча с нашим гостем, возможно, перевернет ваш мир и внутренний, и внешний. Знакомьтесь, музыкант, культуролог, писатель, философ, режиссер, актер, просветитель и один из самых эрудированных людей нашего времени – Михаил Семенович Казинник. Уже много лет Михаил Семенович выступает по всему миру с потрясающими концертами и лекциями, где рассказывает о судьбах гениальных людей, об эффекте Баха, об эффекте Моцарта и других величайших композиторов, о тайных знаках культуры. Его перу принадлежат несколько книг, открывающих дверь в мир искусства. И сегодня наш разговор, конечно же, об искусстве. Зачем нам искусство и может ли человек без него прожить?
Но мне придется обратиться к тому, что я очень люблю обсуждать, к проблеме бытия Бога. Когда-то Фома Аквинский, пользуясь своим любимым философом Аристотелем, которого во времена Аквинского сжигали, а сам Аквинский не сжигал, потому что он получил томики Аристотеля в наследство от отца, и несмотря на всеобщий запрет читать Аристотеля, материалиста, в эпоху мрачного Средневековья, он не только читал, он до безумия любил его. Епископ Римской католической церкви любил Аристотеля. И он решил в своей любви увековечить Аристотеля таким образом, доказать бытие Бога, пользуясь принципами Аристотеля. И он вытащил 5 признаков Бога. Сейчас мы не будем обсуждать эти 5 признаков, для этого нужна специальная передача. Через столетия величайший философ, может быть, всех времен, Иммануил Кант, а нам очень повезло, потому что Кёнигсберг, Калининград – это город, в котором он родился, жил и умер. То есть величайший философ всех времен жил на территории нынешней России. Да? Вот он написал все 5 признаков Фомы Аквинского недействительны. То есть опроверг весь томизм, потом неотомизм, то есть Фома Аквинский, Томас, томизм. Целое направление философии в религии. Почему не годятся все 5 признаков вместе? Потому что в области разума доказательств бытия Бога нет и быть не может. Понимаете, да? Потому что если мы можем доказать Бога, значит, мы рядом. Вот формула Бога. Не случайно Альберт Эйнштейн искал формулу Бога. Он ее называл «единая теория поля». Он не нашел ее. Но очень хотел. Он верил, что он соединит все виды энергии и объявит формулу Бога. Вот она. Вот они, все энергии, которые пучком собираются в пучок и распространяются на Вселенную. То есть божественная энергия. И Кант, зачеркнув все 5 признаков Бога, написал 6-й. 6-й признак бытия Бога. И единственный, как он сказал. И никогда никакого другого не будет. И назвал его категорический императив. Или попросту абсолютное повеление. Что это за повеление? А вот какое. Божественное выявление человека и человечества как особой группы млекопитающих, которые получают сверхинформацию и сверхпотребность. Это потребность в искусстве и культуре. Ничего живое, как бы оно ни приближалось к нам, чуть умнее, чуть глупее, чуть приспособленнее, менее, черепаха медленно ходит, а леопард мчится или гепард с огромной скоростью. Это не важно. Важно, что у человека есть главное качество, которое отличает человечество от всего живого.
В своей книге «Тайны гениев» Михаил Казинник пишет: «Моя цель – сделать все возможное, чтобы человек испытал огромную внутреннюю потребность, почувствовал невозможность полноценной жизни без глубокого и постоянного общения с искусством, что называется, заболел искусством».
Только тот и то существо, которое поместило в свою душу культуру и искусство, и есть, собственно, представитель иного бытия, иного уровня. И более того, любая страна ценна не тем, сколько она колбасы съела и сколько у нее было квадратных метров. Она ценна только тем, что она внесла в копилку мировой культуры. То есть, что такое Дания? С одной стороны, географически махонькая страна где-то на окраине Европы. Что мы про нее знаем? Ну, философы знают великого Киркегора, да? Но на самом деле самое главное, что Дания – это страна Ханса Кристиана Андерсена. И этим она нам интересна. Мы не помним, какая у них была экономика, какой состав мяса в колбасе или количество, да? Мы абсолютно не помним ножницы в заработных платах между королем, министром и простым фермером. Мы помним только одно, что стойкий оловянный солдатик полюбил и погиб, что балерина сгорела и превратилась в горсточку пепла, что Герда вынесла все тяготы и спасла Кая от холода духовной смерти, потому что ведь у Христиана Андерсена все зашифровано. На самом деле речь идет о глубокой, по сути, очень глубокой вере. Вере в силу любви как религии, в силу искусства как религии, как культуры. И поэтому культура, Ра – это египетский бог солнца, а культ – это поклонение. Это поклонение солнцу, поклонение свету, освященное пространство души. Латинский перевод – культура, возделывание. Возделывание чего? Ну, конечно же, не тело.
Так чем же человек принципиально отличается от всего живого? Ответ можно найти в книге Михаила Казинника «Буравчик в стране света». Чем же? Только одним. Прежде чем ответить на этот сложный вопрос, давайте зададим себе еще несколько простых вопросов и также просто ответим на них. Зачем мы работаем? Чтобы заработать деньги. А деньги зачем? Чтобы купить еду для себя и своих детей. А еда зачем? Чтобы, наевшись и получив энергию, собрать силы для продолжения работы. И работать еще лучше. Красиво ничего не скажешь. А зачем работать еще лучше? Чтобы хватило денег не только на качественную еду, но и на более удобную, а значит более дорогую кровать. А зачем дорогую кровать? Чтобы лучше спать. А для чего лучше спать? Ясно дело, чтобы, выспавшись и качественно поев, работать еще лучше и заработать еще больше денег и еще больше купить. Вам не стало, друзья мои, от всего этого тоскливо? Особенно, если вернуться к вопросу о том, чем человек принципиально отличается от зайца и бобра.
Человек отличается от всего мира только кантовским шестым признаком. Категорический императив. Есть абсолютное повеление. Задаем вопрос, кого, чье? Чтобы человек жил и в таких измерениях, в которых не связаны ни с питанием, ни с размножением, ни утеплением, ничем. Потому что идея дерева красиво отличается от восприятия дерева всего остального живого. То есть красота становится субстанцией, первичностью. И когда Бах пишет... то он начинает эту фразу в зоне золотого сечения, сразу раскрывая идею совершенства, идею гармонии. Это золотое сечение клавиатуры. Вот вам и ответ на вопрос. Может ли человек жить без искусства и без культуры? Может. Как и муравей. Потому что я сколько раз играл Баха муравьям, они мне очень нравятся, муравьи, своей вот такой социальностью. Придавите ножку муравью, первый же муравей подбежит к нему и скажет, дорогой, тебе больно, сейчас поможем, да? Придавите ножку человеку, он пролежит и замерзнет на улице, потому что все будут мимо идти и думать, что он пьян. А муравьи знают, не может быть муравьишка пьян, ему больно, ему надо помочь. Такие чудесные, я взял скрипку и пошел играть Баха. Хоть бы один остановился, поднял усики, голову. И насладился. Нет, продолжали бег. Вот они появились, так и не узнали, что есть импрессионизм. Так и не прочли Шекспира. Не услышали Моцарта. Так же, как огромное количество тех, кого Кант назвал категорическим императивом.
Очень интересно, Михаил Казинник рассказывает о том, как смотреть картины. Оказывается, чтобы по-настоящему увидеть и понять шедевр, 10 секунд, проведенных у картины, вовсе недостаточно. Смысл не откроется. Давайте посмотрим на картину Васнецова «Царевна лягушка». Какие главные линии в ней преобладают? Волнистые. Какая задача была у художника? Что он хотел передать этими волнистыми линиями? Красоту музыки, радость движения, красоту танца царевны, радость музыкантов. Здесь на полотне и музыка звучит, и все в движении. У этой картины много загадок. Заметьте и такую деталь. Все руки всех музыкантов отчетливо видны. Почему такое внимание рукам? Потому, конечно, что одна из главных тем картины – музыка. А музыка – это волны. Вот художник и передает нам, как руки музыкантов извлекают музыкальные волны. А если я скажу вам, что у этой картины Васнецова есть еще одна тайна? Ведь один из музыкантов явно влюблен в царевну и смотрит так, как может смотреть только влюбленный. Он даже не играет. У него сложены руки. Музыка звучит в его душе.
Вы очень задумываетесь, когда слушаете симфонии и сонаты Гайдна, что в это время шла жесточайшая война. Когда вы слушаете Купрена,
Вам
даже в голову не приходит, что за окном у Купорена, пишущего эту музыку, звон мечей, кровь, крики, страдания жен, потерявших мужей в бою. Идет война. Нет этого. Почему? Потому что вот эта линия, вот эта, это линия грубой материи. В этой грубой материи все материальные предметы время от времени обостряются и становятся ножами, кинжалами, саблями. Вторая линия – это линия, оправдывающая человечество. Поэтому я в своей книге «Тайны гениев» написал. Почему нас не уничтожают? Представьте себе, чтобы не трогать никаких религий, да, что нас создал некто, которого мы называем Богом, по разными именами, да, главный инженер. То есть вот тот, кто поместил вот эту клетку на эту планету, пригодную для развития органической материи, и стал ждать, что будет. И вот, когда он увидел, что будет, эти тысячи войн, эту нищету, это хамство, эти газеты, эти телевизоры, это ненависть, разворачивающаяся невиданным образом, да, такое впечатление, что человечество просто стало шизофреничным, все, от начала до конца, у всех паранойя, все ищут врагов там, не здесь, не здесь твоя лень, не твоя глупость, не твоя необразованность, не твой мат, а где-то там сидит враг за... притаившись. Это он тебе разрушает дороги, разбрасывает мусор. Он тебя учит говорить на твоем языке с матом. Он тебе рэп придумал, когда стоишь и сейчас убью всех. И все. Да? Так вот, все это на самом деле фейки. Это паранойя. И вот, когда Бог или главный инженер видит, что у него ничего не получилось, а не получилось явно, потому что за эти тысячелетия у каждого должен был быть свой домик, садик, бассейнчик, счастливые бегающие дети в белых одеждах. И даже искусственное солнце, когда естественное солнце пропадает надолго за тучами. Все это давно готово, но деньги тратятся не на это, а на ненависть, на вооружение, на подготовку к очередной, уже третьей мировой войне. И вот он видит, главный инженер, говорит, ладно, все, опыт не удался, сейчас я такой молоток возьму и раскрошу эту дурацкую планету. Что-то не то. И вот в этот момент, когда он берет этот молоток, в это время... Он меломан. Он опускает руки. И поэтому в своей книге «Тайны гениев» я написал, что даже те, кто никогда не услышит ни Баха, ни Моцарта, ни Бетховена, ни Чайковского, они даже все равно не догадываются, что они под защитой. Под какой? Под защитой наших адвокатов. А наши адвокаты – это Шекспир, Бах, Мольер. И когда главный инженер читает то, что мы произвели на Земле в области культуры, искусства и литературы, он говорит, да ладно, подожду еще немножко. Потому что они время от времени, вот как лотерейный билет, купил, да, и выиграл машину. Ни за что, ни про что. Без налогов, без огромного труда. Вот купил и выиграл. Или квартиру. Вот, вот они все время систематически выявляют из этого муравейника, воюющего и больного, да, гениальное творение, которое идут, вспомните Вернадского, в ноосферу, сферу духа вокруг планеты, она есть. И каждое доброе слово, прекрасная мелодия, каждые светлые глаза, каждое слово о любви добавляет в ноосферу, каждая агрессия разрушает ноосферу.
Моя задача, пишет Михаил Казинник, стремление развенчать отношение к культуре как к заполнению свободного времени, фактору досуга. На самом деле культура – это определяющий вектор нашей жизни, показатель подлинных ценностей человеческого существования. Образно говоря, чтение тысяч и тысяч детективов – это фактор досуга. Чтение же романа Достоевского «Преступление и наказание» – это попытка познать смысл жизни. Пребывание на дискотеке – это заполнение свободного времени. Слушание же музыки Баха – общение с вечностью. Всего вам самого доброго и до встречи через неделю. До свидания.